Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Празднуя сегодняшний воскресный день, мы знаем, что он еще именуется неделей о мытаре и фарисее, а значит, приближается Великий пост, который подготовит нас к встрече светлого Христова воскресения, главного праздника каждого года. И всегда в эту неделю мытаря и фарисея Святая Церковь поставляет чтение из Евангелия от Луки, где Господь рассказывает Христу о мытаре и фарисее. Но мы не будем сейчас исследовать эту притчу, потому что мы хорошо знаем ее канву, она очень простая, и выводы из нее нам очевидны, ясные. А посмотрим, как это Божье указание относится к нам, как оно развивалось в истории, как бы богоугождения и правой веры. Потому что, к сожалению, эта проблема, которую Господь обозначил в этой притче, она существует вот во все времена завета людей с Богом. Ветхий завет людей с Богом, эта проблема существовала, но и в Новом Завете она существует и развивалась и развилась до того, что возникло два параллельных направления вот, как бы в истинной вере, именуемой православной верой, православной церковью. То есть это не просто какое-то отвлеченное поучение Господа, а обобщенный факт наблюдения. Господь увидел эту проблему и обозначил ее для нас на все века и поколения, чтобы мы выбирали, в какую часть верующих людей мы отнесем себя. Потому что речь идет о правоверных, о православных, о людях, которые промыслом Божьим входят в состав церкви, либо входили в Ветхозаветную церковь, либо в Новозаветную церковь, но в тот период, когда она еще угождала Богу или угождает Богу. Поэтому беда эта относится именно к людям, которые как бы находятся в самых благоприятных условиях под действием завета с Богом, получили все блага от Бога, и путь к спасению, богоугождению открыт, но возникает препятствие уже со стороны самих людей. И в самой правильной вере образуется группа людей, которые превращают вот свою веру в совершенно богонеугодное качество. Они становятся лицемерами. И лицемеры вот такого церковного религиозного плана именуются фарисеями именно по той причине, что фарисеи, это такое течение Ветхозаветной церкви, они первыми и явили вот это изощренное лицемерие, лукавство, которое и отвело их от Бога и сделало даже участниками богоубийства, хотя формально они принадлежали к истинной вере, к истинной церкви живого Бога. Это большая проблема и последствия ее страшные. Даже для тех людей, которые преодолели все препятствия на пути к истинной вере и к истинной церкви. Вот все они преодолели, вошли в истинную церковь, формально соблюдают истинную веру, но здесь, внутри, и встает вот эта проблема, то есть неправильного как бы отношения с Богом. То есть либо отношения строятся на основании смиренномудрия, покаяния, самопознания, а на основании покаяния и покаянного самопознания человек приходит в нечто духовную и смиренно мудствует о себе. Либо строится на непознании себя, на ложном мнении о себе, высоком, и на гордости, на неурочеванной гордыне. И такие люди, даже находясь в вечной церкви, в вечной вере, составляют как бы группу совершенно другую, которые не спасаются, а погибают и содействуют погибели окружающих людей, соблазняют. Потому что они являют истинную веру, истинную церковь в ложном виде. То есть, если люди со стороны посмотрят на этих людей и подумают, что это и есть истинная церковь, это и есть люди, которые содержат якобы истинную веру в живого Бога, но увидев их качество, их вот это лицемерие, их притворство, они соблазнятся и скажут, мы не хотим быть такими. Но соблазняясь на этих людей, они, не отделяя их от их церкви, от их веры, соблазняются и на истинную веру, и на истинную церковь. Вот в чем опасность подобных людей, вот таким, каким Господь показал фарисея. Он не только сам гибнет, не только сам уходит осужденным всегда, независимо от того, что он делает, молится ли, ходит в храм ли, подает ли милостыню и так далее. Он уходит осужденным, ему все это меняется в грех. Но он еще притягивает себе подобных, они, как люди небогобоязненные, получают преимущество, потому что они могут лгать, клеветать, лицемерить, притворяться, строить всякие козни, ковы в борьбе за власть внутри церкви, в борьбе за влияние на людей. То есть они продолжают жить земными интересами, но выдают себя при этом за Божьих людей, за Божьих служителей. И поэтому это самое худшее, что может быть. Уже лучше бы они были вообще вне церкви и там занимались своими погибельными делами, но это было хотя бы понятно. Самое страшное, что они находятся именно в истинной вере, формально, конечно, держа ее, и в истинной церкви, но по качеству своему они ничуть не лучше язычников и прочих людей, которые просто отдались греховной жизни, живут по страстями стихии мира сего. Но те люди не прикрывают себя праведностью, истинностью и Божьим каким-то прикровением. Они просто грешат и живут открыто, как грешники. Эти же, внутри, будучи тяжкими грешниками, далекими от Бога, выдают себя за его близких, друзей, служителей, и этим обманывают и себя, и окружающих их людей. В этом великий вред лицемерствующих в церкви. Иначе они еще называются сынами противления в Писании или плевелами. И Господь попускает им быть, как это мы знаем из Евангелия, притча о плевелах и пшенице, чтобы, вырывая их, не пострадала и пшеница. То есть те, кто действительно намерены угождать Богу и заниматься своим спасением. И поэтому отделение окончательное произойдет только в после пришествия, второго пришествия Господа нашего Христа на землю, судить живых и мертвых. Тогда ангелы и разделят лукавых лицемеров и истинно благочестивых людей. До этого это разделение как бы не существует, и мы должны сами для себя как бы проделать это отделение вот, духовно, чтобы не попасть вот, в лагерь Божьих противников, прикрытых правоверием, чтобы не заразиться этой страшной закваской, которую Господь предупреждал, что такая малая закваска, все смешение квасит. То есть все, кто с ними сообщается, она делает подобными и худшими даже, чем они, чтобы нам не погибнуть. Это большая задача. Но еще очень важная задача самим не стать подобными лицемерами. Поэтому, придя к истинной вере и войдя в истинную церковь, и благодаря от всей души Господа, мы должны принять все возможные меры предосторожности, вести очень внимательную жизнь и следить, чтобы наша вера не была незаметно для нас убита, извращена, искажена, чтобы мы не стали мертвыми головешками, чтобы мы не стали законченными лицемерами, притворщиками, актерами веры. Это худший вид, какой могут дать люди. Отъявленный злодей лучше, чем такой церковный лицемер. Ему есть шанс обратиться. Можно на кресте казни признать себя виновным, просить милости Божией и учить. Эти лицемеры необратимы. Начиная с ветхозаветных фарисеев, книжников, первосвященников, эта группа лицемеров является собою то общество теплохладных, о котором мы читаем в книге Откровения Иоанна Богослова. Общество теплых людей, то есть самодовольных. Если человек самодоволен, у него нет никакого стимула к изменению. Он уже доволен собой, своим положением во всех смыслах, поэтому ему нечего менять. У него нет никакого интереса, никакого желания, никакого стимула к изменению какому-то. Как он может изменять, если он доволен собой, своим положением, своей верой, своей церковью, своим отношением с Богом? Он не понимает, что он далек от Бога, он не видит этого. И он считает не только, что он у Бога очень высоко ценится, он считает, что Бог его должник, ибо он столько много наделал добра, что Бог тебе просто обязан ему, как говорится, до гроба и после гроба всеми благами снабжать, изливать, причем такими благами, какие хочет именно этот человек. И поэтому это страшное, уродливое явление. И мы должны все делать, чтобы не стать подобными этому фарисею и новым фарисеям, новым лицемерам уже в Новом Завете, особенно во времена, которые мы переживаем, этого страшного вселенского отступления. Потому-то отступление и приобрело такой характер массовый, вселенский и необратимый, что постепенно, мало-помалу, в церковную среду проникли лицемеры и овладели этой средой. То есть они составляли большинство, захватили все ключевые места, епископат, власть в церкви, влияние, и стали строить церковную жизнь, формально прикрываясь традицией и прочими словесами лукавствия для прикрытия, но реально создавая новую общность лицемерствующих, лукавствующих людей, которые уже с Богом потеряли связь и держат только вот как бы формальное такое положение. Вроде они верующие, вроде они члены церкви, вроде они Богу угождают. На самом деле это актеры, это притворщики, которые изображают из себя Божьих последователей, верующих людей, верных людей, служителей Богу и так далее. Они играют в это. Они по-настоящему не верят Богу. Они не слышат Его, не слушают Его, не понимают Его и не хотят понимать. Они создали по своему представлению свое понятие о Боге, о вере, о своем высоком, знатном положении в вере и церкви, и действуют из этого своего ложного понимания, из этого жуткого обольщения, из этой страшной прелести бесовской. Ибо к обольщению человека тут же примешиваются демоны, которые и делают этих людей своими послушными орудиями и прелестниками. То есть постоянно их обольщают ложной мыслью, ложными взглядами, ложными пониманиями и делают из них этих отъявленных фарисеев, жутких лицемеров, которые уже не занимаются спасением ни своим, ни ближним, а только являются сосудами погибели и орудиями для погибели других людей. Вот почему нам важно не уподобиться этому типу людей. Поэтому в себе мы должны через покаянный подвиг, через искреннюю молитву к Богу, вот предметную, конкретную молитву, вот, всячески избавляться от закваски лицемерия. Всячески избавляться от малейшего притворства, от малейшей игры. Иначе мы попадаем под угрозу, под опасность стать такими лицемерами. Дело в том, что мы рождаемся падшими, грехолюбивыми людьми. Грех уже отложил на нас свой страшный отпечаток. Падение людей, падение природы человека имеется в каждом из нас. Поэтому изначально мы больны, извращены, искорежены грехом и не можем права ни мыслить, ни действовать, ни желать, ни понимать. Все у нас извращено. Мы тяжко больные душой и духом и умом люди. Мы нуждаемся во всемилостивом враче. Мы нуждаемся в Спасителе. Мы нуждаемся в Искупителе. Мы нуждаемся в Учителе. Мы нуждаемся в Наставнике. Мы нуждаемся в Проводнике ко всему полезному, светлому, чистому, богоугодному, спасительному. Сами мы не можем помочь себе. Поэтому если это не понимать, не видеть, не добиваться, чтобы Господь сжалился и по благодати дал видеть нам, кто мы на самом деле, то мы начинаем строить все остальное, находясь как бы в истинной вере церкви, на ложном основании самомнения, самоудостоения, гордыни, спеси, превозношения и так далее. Естественно, на этом строится только лицемерная вера. Вера, которая убивает напрочь Бога для самих этих людей. Бог для них недоступен, но они делают себя мертвыми для Бога, а для мертвого человека Бога как бы не существует. Существует отвлеченная идея о Боге, искаженная, ложная, для того, чтобы выдавать себя за его последователей. Им не нужен Бог, им нужна идея о Боге, то есть ложное, отвлеченное понятие о Боге. И уж как там складываются в каждой группе, это другой вопрос. Кто-то может уклоняться в различные ереси, заблуждения и строить так свою жизнь. Кто-то может формально сохранять ради выгоды положение, то есть как бы прикрываясь истинной верой, но как бы результат будет один и тот же. Потому что их на самом деле интересует не истинность веры, не что-то богоугодное, ибо связь с Богом разорвана у них окончательно, и они только лицемерно обращаются к Богу, продолжая эту страшную и нелепую игру в веру, игру в церковность, игру во спасение. И эта игра начинается у человека с самого прихода к вере, в его личном внутреннем делании. Изнутри человек начинает фальшивить. Эта фальшь начинается тогда, когда он уступает как бы греховному желанию, греховному влечению, греховной похоти, то есть стремлению к тому, что вредно для него и запрещено Богом. Грех запрещен Богом. Бог не только запрещает делать греховные дела, но угрожает наказанием за эти дела. Причем страшным, вечными, нескончаемыми и уму непостижимыми мучениями. То есть настолько страшно грешить. Поэтому это является таким мощным основанием для тех, кто хочет спастись по-настоящему, чтобы избегать греха всеми возможными средствами и избавиться от самой греховности, то есть от того внутреннего повреждения, которое принесло нам падение, извращение всей человеческой природы. Мы нуждаемся в исцелении нашей души от ее греховности, от ее падения, от этого жуткого извращения, которое случилось после грехопадения первых людей с человеческой природой. И нуждаемся в врачевании именно своих личных грехов, которые истекают уже именно у каждого из нас, как бы из его своеобразия. Поэтому вот здесь, вот в этом противлении греху и начинает проходить как бы водораздел людей, действительно призволяющих спастись, и тех, которые переходят в разряд притворщиков, лицемеров, актеров в вере. Вот в этой области тонкой гранью проходит как бы вот, разделение между одними и другими. И мы при внимательной жизни можем наблюдать, как грех пытается нас увести именно в лицемерную веру, в обрядоверие, и таким путем лишить нас спасения, даже если мы находимся в истинной вере Церкви. Он нам любезен. То есть грех, греховная страсть какая-то, нам любезна. Мы ее любим удовлетворять. Нам нравится. Вот это проблема, это беда, это бедствие. Потому что если нам какая-то страсть нравится, если она для нас приятна, желанна, то у нас нет никакого настоящего внутреннего стимула избавиться от нее. А если нет стимула избавиться, то появляется стимул оправдать. Поэтому не случайно святые отцы говорили, что если самооправдание помогает человеку, то он окончательно погибает. То есть, если человек берет себе в помощь самооправдание, то вот здесь, в первом влечении греха, и зависит выбор человека. Либо он отнесется к нему с полным недоверием, отторжением, нежеланием, ненавистью, и тогда будет искать, добиваться, как избавиться от этого злого наследия, от этого влияния, от этой неотлипчивости греха. Либо он начнет оправдывать. Даже воздержится в каком-то грубом проявлении, чтобы не выглядеть перед людьми или каким-то по другим соображениям, он может перестать впадать в грубые грехи, то есть не жить открытой греховной жизнью. И именно вот эта нужда не показать себя явным грешником и показать себя праведником, богоугодным человеком, с одной стороны, а с другой стороны, внутреннее нежелание оставить грех, а желание его хоть как-то удовлетворять, любить, лелеять и время от времени обращаться к удовлетворению этой страсти, и рождает фарисея, лицемерие. Тогда для него все остальное, что требует Бог, является вынужденным действием. А раз оно вынуждено, и он это делает, скрипя сердцем, не желая, то он обязательно вступает в разряд актеров. То есть он не хочет по-настоящему спасаться, он не хочет по-настоящему выполнять заповеди, нести подвиги, труды, молитвы, бдения и все прочее. Он хочет это делать для обмана других. Он знает цену этому, и что люди остальные в его церкви это ценят. И поэтому, чтобы не выдать свое злое содержание, чтобы продолжать показывать себя праведником, он начинает играть в спасение. Но внутри остается неизменным грешником, грехолюбцем, и при всяком случае, только уже скрыто, прикрыто, он удовлетворяет греховные страсти и служит бесам и своей погибели. Но внешне он поддерживает репутацию свою уже лицемерными действиями. Поэтому молитва его лицемерна, любовь его лицемерна, все действия его притворны. Он не живет во Христе, он не живет спасением, он не живет покаянием, он живет игрой во все это. Притворяется, выдает себя за то, кем не является. Это вынужденная у него такая жизнь, и он продолжает ее жить, потому что она ему люба. Он сразу достигает двух вещей. Он получает в этой жизни и удовольствие от греховных страстей, вот эти временные греховные наслаждения, и получает награду через славу от людей за якобы его праведный образ жизни. Что вот он не такой, как прочие человеки. Вот он это делает, и в храм ходит, и подает милостыню, и то, и все. И вот как бы он получает и вот это ложное моральное, то есть по тщеславию удовлетворение, и в то же время служение греху не прекращается. И понятно, как такой человек может быть искренним, настоящим, верным Богу человеком? Никак. Он сохраняет имя, он сохраняет себя, насколько возможно, в этой структуре, в Истинной Церкви, но сам он является уже законченным лицемером. И начинает он с малого, вот это лицемерие, как вот в действии какой-то страсти. Вместо того, чтобы решительно ее отсечь, он под любым предлогом оправдывает ее. Вот не хочется ему сегодня, допустим, день службы, воскресный, идти в церковь, в храм, ломает его, достать, далеко ехать, там, в транспорте, то есть, вот что-то не хочется ему. И вот он ищет оправдание этому своему нежеланию. Потому что лицемерие, оно проявляется либо в желании запрещенного Богом, то есть греховного, либо в нежелании того, что Бог требует. И вот он придумывает сам для себя какое-то оправдание. Погода сегодня не такая, а может там уже транспорт поломался, а я сейчас выйду, да придется обратно идти. И еще что-то, еще что-то, еще что-то. Таких множество всяких оправданий, ну, в зависимости от его понимания, знаний, опыта. Он делает комбинацию. И потом сам в нее верит и выдает ее пред Богом. Ну, смотри, ну я же видел, что я вот вообще-то хороший, но вот, понимаешь, такие сегодня, ну как вот, чего-то я. И так происходит во всяком деле. Во всяком соприкосновении со страстью этот человек либо усугубляет свое лицемерие, либо, если он хочет спастись, то наоборот, он преодолевает его. Он не соглашается с этой фальшью. Он не соглашается с неправдой. Вот в этой вот соприкосновении с грехом. Говорит, нет, я знаю, понимаю, что это грех. Но я и не хочу грешить. Я лучше пострадаю, чем подвигнусь на грех. И крайняя степень, лучше я умру, но не согрешу. Вот этот человек антилицемер. Он пошел правильным путем. Он отсекает грех даже тогда, когда тот держит его цепко в своих объятиях. Это, так сказать, страсть, которая его мучает, но он ее ненавидит. Он ее отсекает, он ей сопротивляется. И этим свидетельствует, что он действительно хочет выйти из своего бедственного погибельного положения, из ада, выйти, вырваться на Божий свет к Богу, потому что он знает, что Бог – это единственное, кто может ему помочь, это единственная его надежда. Это его свет, жизнь, вечность. Все для него Бог. Если человек содержание своей жизни ставит не в Боге, смысл и цель ставит не в Боге, а в чем-то другом, пусть даже Божьем, как бы от Бога, но не в самом Боге, он подвигается в сторону лицемерия. Потому что он не может устоять твердо и решительно в борьбе вот с своим внутренним грехом, который его, именно внутри его действует и все время увлекает на богопротивное. Он не может оказать должное сопротивление и будет тянут в нужду лицемерить, притворяться. Поэтому следите за собой внимательно, особенно в покаянной жизни, в отношении к господствующей сегодня в вас страсти и следующих за них страстей. Ибо у нас целый комплекс страстей. И какая-то страсть сегодня получила более сильное воздействие, и она к нам приразилась в помысле ли, в ощущении ли, в мечтании ли, или каким-то иным делом бесы, либо падшее естество наше поставило вопрос. Вот есть возможность. Смотри, и показывают, как такую приятную, какую-то забавную вещь, конфетку там или еще, ну, что кому приятно. И говорит, давай, смотри, вкуси, 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 как хорошо, как сейчас тебе будет хорошо. А там спасение, там Бог, там страшный суд, это все еще далеко, как-нибудь еще потом еще покайся, исправись, и еще это все такое. А вот сейчас, еще, ну, последний раз, вот последний раз, вот все, вот последний раз вкуси, ну, это же как хорошо, как приятно. И так каждый день бывает этот последний раз, которые никогда не заканчиваются. Это обольщение, это прелесть. И они вот этими примитивными действиями постоянно как бы покупают грехолюбцу. Почему? Потому что основное внутреннее содержание человека, хотя даже внешне он находится в самых благоприятных условиях, то есть в истинной вере, в истинной церкви, это его грехолюбие. Это то, через что бесы и падшее естество легко входят и овладевают человеком. Потому что человек может умом своим признавать грех как грех. Он может признавать требования Бога, что они справедливы, истинны, что это так и есть. Если Бог сказал, вот не убивай, не воруй, чти отца и мать, это так и надо делать. Но мне внутри почему-то не хочется соглашаться с Богом. Ну, не хочется. Вот Бог говорит, там, не делай того-того, то, что мне приятно. То есть, какую-то страсть не вытворяет. Будь то блудное, или чревоугодие, или сребролюбие. Вот. Или тщеславие. А мне нравится, вот, чтобы меня хвалили, прославляли. А мне нравится, так сказать, получать удовольствие от похоти сладостной, этой блудной. Или от уважения чреву. Или от сребролюбия, как, то есть овладения средствами ко всем остальным грехам. И я хочу как бы найти такой способ, чтобы как бы и Бога удовлетворить, и в то же время не лишиться доступа к этой страсти, и хоть как-то, может, не так грубо, как раньше, но потихонечку себе вот удовлетворять. И вот эта попытка соединить несоединимое и приводит человека к внутреннему раздору, разладу, и он, чтобы как-то сохраниться, выбирает вот путь лицемерия. А тут, оказывается, эта дорожка давно пройдена, ничего нового нету, и уже целый класс людей, целая каста людей существует в церкви таких. И поэтому он видит их в лице своих родственников по духу. Он к ним тянется, ибо они точно так живут, точно так грешат, точно так себя оправдывают. И когда он видит, что он не один, а что таких людей уже много, это еще больше утверждает его в правильности вот, его выбора. Вот смотри, да не может Бог вот, столько людей наказывать. Уж тут-то хорошо, уж один бы я еще не знаю, что было бы. А раз нас так много, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы, есть церкви такие, да, миллионы людей содержат, которые именуются христианами или просто христианами. И они так живут. Это их оправдывает в их глазах. Ну, конечно, не пред Богом. Бога же не обманешь. И они создают это сообщество. И таким образом образуется страшное уродливое явление, как отступнические церкви. Конечно, эти церкви уже не имеют никакого отношения к Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Они не могут стоять в истине. Кто в грубой степени отпадает, кто очень тонкой, незаметной, но они не могут истинствовать. Но они могут долгое время пытаться выдавать себя за истинную церковь. Вот. И этим как бы еще больше обманывать людей, привлекать и продолжать паразитировать на вот, как бы истинных идеях святой веры, святой церкви, святого православия. Вот, паразитировать. Потому что сами они ничего не могут дать, ничего не имеют. И им нужно украсть чужое, захватить, украсть и выдавать. А поскольку в этой жизни они превосходят сынов Божьих своим лукавством, коварством, цепкостью, вот, своей организованностью на зло, они превосходят. Потому что мы не можем позволить себе солгать, там, притвориться, клеветать и так далее. А они могут все. У них нет запретных орудий и средств. Они могут пойти на убийство, на подлог, на что угодно. На засвидетельство на суде. На все, что угодно могут пойти. Потому что они сожженные в своей совести люди. Которые, большинство из них одержимы бесами в сильной степени. Поэтому для них нет никаких пределов. И во всех этих земных делах они имеют большое преимущество. Наше преимущество только в Боге. И поэтому сегодня, вот в неделю Мытаря Фарисея, Святая Церковь выставляет чтение апостола к посланию к Тимофею, где апостол Павел показывает положение человека, который как раз не входит в это сообщество лицемеров, а противостоит ему. И вот что мы видим в этом поучении. А ты, то есть Тимофей, последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. А ты последовал мне. То есть апостол подчеркивает, что вот это последование может быть только конкретным. То есть можно видеть реальный образец, в котором апостол Павел себя выставляет сейчас, и как бы воздает должное Тимофею за то, что он сделал правильный выбор, что он последовал апостолу Павлу. Вот. И последовал вот в конкретных добродетелях, потому что это самый правильный и богоугодный выбор. Поэтому нельзя как бы идти по жизни как-то оторванно в одиночку. Нужно иметь духовные корни, нужно иметь духовную цепочку, преемственность, и это показывает в этих словах великий апостол Павел. Значит, вот это последование конкретному преуспевшему человеку основание правильной жизни в вере, которое и уводит от лицемерия. Ибо этот человек не лицемерит, то и к нему прилепившийся, и за ним последующий, тоже и выходит из этого жуткого состояния. Он не заквашивается лицемерием. А Господь помогает этому делу уже следующими вещами. В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии. То есть лицемер никогда не примет, не согласится на гонение и страдания Господа ради веры. Никогда. Это не входит в его планы. Это не является его целью. Это не является его мировоззрением. Он никак не хочет петь ни одной скорби. Он пришел в церковь устроиться комфортно. И чаще всего именно для внешней текущей жизни. Но если он действительно верит хоть как-то в Бога, то он еще хочет одновременно с обеспечением комфорта земной жизни, который обязательно прикрывает греховную жизнь, его внутреннюю, то еще и обеспечить себе благополучное будущее. И он думает, что это возможно. Вот в этом его сам обман. Мы видим, что евангельский фарисей молился Богу и просил, то есть он верил в Бога. Он не пришел вообще, там, Господи, тебя нету, а я просто здесь постою. Нет, он верил в Бога. Он по-своему верил, ложно, но верил. И он молился и думал, что молитва его примется, и что Бог его увидит таким, каким он сам себя видит. То есть вот это гордость и состояние Бог примет и еще его похвалит. Поэтому, почему он так поступал? Потому что в жизни он уже устроился. Он был самодоволен. Вот я не такой, как вы, человек, я вот такой хороший человек. Все, у меня здесь все хорошо, Господи. А теперь, ну, надо еще с тобой договориться. Ну, ты же видишь, как у меня все хорошо, какой я хороший. Ты же мне там обеспечь место тоже. Вот это страшное обольщение. Ибо они пытаются не только в этой жизни хорошо устроиться и покрывать свои грехи, и все это оправдывать, а еще при этом обеспечить себе вечное блаженство. Это жуткая прелесть, жуткое обольщение. Они в это верят. И представители вот этих отступнических церквей, они же верят, что они спасаются, что они Бога угождают. И доходит до того, что, как говорил Господь в Евангелии от Иоанна, что убивая истинных Божьих служителей, последователей, они будут думать, что этим самым приносят службу Богу. То есть у них настолько развито вот это самооправдание, что они, убивши Бога на кресте, думали, что они сделали благое дело. Они так выдавали, что они сделали, они спасли там свою веру, Моисеево наследие, там, свой Синедрион, там, храм и все остальное. Они думали, что они спасли. На самом деле, чем это кончится, потом мы знаем. Вот. Но это же вершина безумия и лицемерия у людей, что они, убивая Бога, думают, что этим служат Богу. А уж тем более, убивая Божьих последователей. А Господь сказал, что ученики не выше учителя. Меня гнали, вас будут гнать. Меня убивали, и вас будут убивать за меня. Поэтому ничего удивительного нету, что это происходит с нами, простыми людьми Божьими. И если это сделали с Господином нашим, Господом Иисусом Христом, то с кем это не сделают? Поэтому вот водораздел такой на практике между лицемерами, притворщиками, актерами веры и действительно желающими спастись, проходит вот здесь. В гонениях, в страданиях, лишениях, мучениях, вплоть до смерти. За веру, за Христа. Здесь лицемер не выдержит. До этого он еще может притворяться. Но когда его прижмут обстоятельства, он тут же явит свое нутро. Его самооправдание сыграет с ним такую злую вещь, и он откажется от истинной веры, все лишь бы спасти свою шкуру. И оправдает это. Найдет множество оправданий для этого. Что он такой мудрый, что он такой дальновидный. Мы видим, что это случилось в лице одного из величайших актеров современности, Сергия Строгородского. Он не был актером по профессии, но по жизни он был актером. Он принял богоборческую, сатанинскую власть, оправдал ее, а потом еще оправдал себя, что он такой мудрый. И его, впоследствии его оправдывает. О, какой мудрый! Спас себя и церковь. Как спас? Пошел на сговор с дьяволом. Принял его условия, стал выполнять его волю. Какое же спасение? И при этом еще оправдывает себя и выдает себя, продолжает выдавать себя за преемников апостолов там, и свою искусственную структуру, уже церковь эту раковую опухоль. Продолжали выдавать за правоприемницу греко-российской церкви и якобы истинную церковь Христову. Вот до какого безумия и обольщения доходят актеры в митрах и рясах. Поэтому где они попались? На гонениях. Ведь большевики пришли к власти и начались гонения. Верующих людей стали просто так, за одну веру, убивать, мучить, отнимать имущество, издеваться, пытать, расстреливать, закапать живьем, колоть штыками, сжигать и так далее. Все это. И вот, конечно же, здесь лицемер уже не смог бы с этим вот согласиться. И он идет навстречу гонителям. Он делает так, что его никто не мучает, не пытает, более того, его возвышают, и во враждебном лагере богоборцев, безбожников, которые поставили своей программой уничтожение всякой религии, он процветает, он живет, он правит, он служит, получает льготы всякие, и после этого считает, что он Богу угождает. Продолжает обращаться. То есть, вот это наличие гонений, страданий скрывает их. Они не могут перейти этот рубеж. То же самое мы должны наблюдать и в себе, в своей внутренней жизни. Значит, доходим до какой-то неприятности. А уж с нами она случается часто. Заболело что-то у нас. Какое-то неприятность в житейских обстоятельствах. В семье или на работе, или там, вместе в учебе, или где мы там чем заняты. Вот. Что-то еще сложилось, обокрали, там, что-то такое. Все, в общем, все, что нам неприятное. Какое-то искушение, скорбь сильная. Все. И здесь идет проверка. В чем? В нашем отношении к этому. Внутреннем отношении. Не на показ. А вот что мы сами перед собой и перед Богом ощущаем. Как мы к этому относимся. И смотрим на себя. Вот, ну, простая вещь. Там ехал в транспорте, вытащили кошелек. А в кошельке приличная сумма денег. Или месячная зарплата. То есть для человека, который живет на зарплате, это большая скорбь, такая житейская, конечно. И вот первое впечатление от этой, вот как обнаружил человек. У него радость. Ой, слава тебе, Господи, благодарю тебя, меня обокрали. Будь воля твоя, Господи. Вот если кто так скажет, он не лицемер. Потому что он это сказал сразу. И у него не даже было времени пойти там, загримироваться, приготовиться. Это для кого-то он мог бы сыграть роль. Сам для себя он не будет играть. Значит, его состояние сердца отразилось в этом. Но честно, скажите, кто так может сказать? Это в малой скорби, которая еще не коснулась ни тела, ни здоровья, ни жизни, а просто лишили пайки месячной. Вот Бог попустил для проверки. А уже приготовил, с другой стороны, может быть, в два раза больше вернуть. Но проверяет нас. И мы внутренне не проходим проверку. Потому что это вызывает у нас не только сильность, досаду, огорчение, переживание. Да как же так? Да Господи, да за что же? Ну, грешник, конечно, но не настолько, чтобы меня уже там все, что я домой приду, что там нечего, в холодильник даже поставить. На стол нечего накрыть. Да что же это такое? А потом это еще брать с ненавистью к тому неизвестному для меня похитителю, уж ему я, так сказать, воздаю всеми пожеланиями. И буря страстей может разразиться через одно искушение, вот, лишение какой-то малой части имущества. То же самое при встрече с людьми. Ведь любая встреча с людьми для нас это испытание, искушение. И вот мы себя все время можем проверять, потому что мы зависим, к сожалению, от мнения людей. И поэтому можем и проверять себя по этой зависимости. О, плохо сказал. О, плохо посмотрел. О, плохо подумал. И сразу на сердце смотрим, что? Как мы к этому относимся? Вот меня оскорбил, обозвал там. Обвинил в чем-то, то, что я понятия не имею. И мне от этого радостно становится на сердце. Мне лично. Но если я считаю, что я грешник, достоин всех временных и казни мук, то неужели я не считаю себя недостойным, чтобы меня назвали там плохим словом? Или оскорбили? Или плюнули просто на меня? Или пихнули меня где-нибудь в транспорте? Ну почему я так болезненно реагирую на это внешнее оскорбление? Почему? Потому что на самом деле я совсем не считаю себя великим грешником. Я совсем по-настоящему в глубине духа своего не признаю, что я достоин всех временных вечных казней мук. Я считаю, что я очень достойный внимания человек. Достоин очень хорошего, светлого и великого. А тут какой-то злодей вознамерился и пнул меня, плюнул на меня, сказал бы мне плохое слово. И вот это сравнение, смотрите, как это, я внутренне ожидаю одного, а на деле то человек отнесся ко мне не так и открывает мою страсть, которая во мне господствует. И я реагирую гневом, раздражением, местью, изливаю на этого человека за то, что он всего-навсего там чуть унизил меня, что-то сказал такое неприятное. И это и показывает, что я лицемер. Потому что я заявляю одно, а на деле скрывается, что живет во мне совсем другое. Я никак не признаю себя достойным наказаний. Какие же наказания ему понести, если я не согласен даже просто с каким-то словом? То как же я понесу избиение, мучение, темницей, испытания, а не говорю пытками и лютой смертью. Как я понесу, если я не могу снести обидного слова от другого человека? Вот тут и проверяем. И выход из лицемерия и будет для нас показан вот в тех случаях, когда мы будем внутренне соглашаться хотя бы, если не радоваться, хотя бы соглашаться вот с этими кажущимися для нас несправедливыми обвинениями, оскорблениями и так далее. Потому что мы должны это, если не с радостью принимать, то с деланием принимать. А делание такое: Господи, этот человек меня сейчас оскорбил. Но я-то знаю, что я грешник. В случае признаю, если даже не вижу себя во всей полноте греховной, но признаю, что я грешник. И я знаю, что я достоин всякого поношения, всякого оскорбления, всякого наказания. То почему вот ты мне дал случай как раз претерпеть это, то почему я не терплю? Почему мне хочется ему ответить сейчас? В 3 раза сильнее. Или в 10 раз. Почему я не соглашаюсь с этим оскорблением? Значит, беда-то во мне. Это просто твое орудие. Бесы там его, или страсть его завела, неважно. Для меня это не имеет значения. Важно, что он мой благодетель. Он сейчас работает на мое спасение ценой своей души. Вот взял и оскорбил меня по какой-то причине. И Бог ему судья за это. Но мне нужно воспользоваться этим, получить благо. И спить эту чашу оскорбления, чтобы получить великую пользу своей души. Поэтому я принимаю это. Да, заявляю, Господи, мне не нравится еще. Но пока не нравится это. Но я ломаю себя, я принимаю это оскорбление, я считаю, я достоин куда худшего. И он еще очень плохо меня знает. Он очень слабо обо мне говорит. Мне надо будет намного жестче все высказать. И благо, если это здесь, на земле, меня так осудит. Потому что хуже будет, если там, на страшном суде, перед всем миром, откроется мое настоящее нутро. Поэтому я благодарен ему, Господи, помоги ему за то, что он сделал великое благо. Чем только можно, воздай ему. Я принимаю. В следующий раз уже будет легче. Уже не будет к этому человеку ненависти, и не будет такого отторжения. Еще не будет радовать, но уже не будет так печалить. И в конце концов можно таким делом дойти до того, что всякое оскорбление, напрасленно, унижение будет восприниматься то, что должно. Достойно по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царстве. Хотя бы выйдем на уровень богоразумного разбойника, который первым вошел в рай. Он не стал великим святым, но он вошел в рай. Наша задача войти в рай хотя бы для начала, а потом будем дальше развиваться. И вот, чтобы войти в рай, то надо признавать себя достойным всех лишений, гонений, оскорблений, скорбей, бед, болезней и самой мучительной смерти. Надо это, надо, но чтобы таким стать, надо над этим работать. Мы так устроены, что если мы не будем над этим работать, то и не будем это иметь. Ничего само собой не происходит. Мы молим Бога о чем-то, но мы молим именно о том, чтобы Он помог нам овладеть этим, чтобы мы стяжали это через свой труд, через свое делание, с Его же помощью и благодатью. Если мы не будем просить, мы не получим. Если не будем просить, но ничего для этого делать, мы тоже не получим. Какой смысл давать людям то, чего они не собираются делать? Господь не будет давать такие спасительные дары. А вот если мы будем и просить, и настроены делать, и начнем тут же делать, то мы постепенно, мало-помалу, при внимательной жизни начнем видеть эти крупицы благого в себе изменения. И именно в вещах нам неприятных. Потому что когда что-то приятное, здесь мы себя не познаем. Благодать пришла, тишина, мир. Ну, хорошо нам, лежим, радуемся. Или сидим там. Ну и что? Приятно, но не полезно. А вот когда неприятно, но полезно, вот это важно принимать. Поэтому отцы вот на последнее время говорили, что целую руку приходящей скорби, как руку старца своего, учителя, благодетеля. Значит, поэтому принимаем эту скорбь как должно, как должную для нас, да, что неизбежную для нас, как полезную для нас, спасительную, и поэтому любим ее. То есть как бы свидетельствуем о своем расположении к ним. Что мы любим как любим, как лекарство. Можно любить. То есть ценим расположенное, понимаем, понимая, что оно для нас, хотя и горькое, там, какое-то неприятное, но оно доставляет нам исцеление. Вот так нужно относиться ко всем прискорбностям, неприятностям, которые случаются в нашей жизни. Тогда они будут нам служить и для очищения, и для развлечения нашего внутреннего состояния, и для избавления от лицемерия и притворства. На других вещах мы не узнаем, не увидим свое лицемерие. Если я стал там молился, я не могу понять, лицемерно молился я или не лицемерно. подал милостыню, опять-таки, я не могу различить сразу. А когда пришла скорбь, вот тут сразу видно, лицемерие или нет. Просто и ясно. Любая скорбь, и потому и именуется искушением, что она искушает нас, вскрывает то настоящее наше состояние, которое мы сейчас есть на самом деле. Ну, вот по этой, именно по этому предмету. Вот искусил нас на это. То есть я считал, что я тихий, спокойный, мирный человек. Раз, и раздражился, разгневался через какое-то, за какое-то искушение. Оно мне потому искусило, открыло, что на самом деле никакой не тихий, не мирный, а исполненный злобы, ненавидящий людей человек. Просто я об этом не знал. Просто меня никто еще не задевал настолько, чтобы это вышло из меня. Благодарю тебя, Господи, что ты послал мне человека или обстоятельства, которые вскрыли эту болезнь мою, и занимаемся поиском врачевания. Господи, помоги врачевать этот недуг духовный, эту страшную мою болезнь, чтобы я не погиб, о другом нет заботы. Итак, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Лиздре, то есть перечисляются конкретные гонения, не просто непонятно какие. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. То есть Господь дает пережить их, а потом избавляет. А польза остается. Гонения лишаются, а польза от них великая остается. И дальше от обращения к Тимофею апостол говорит о всех христианах на все оставшееся время до пришествия Спасителя. Да и все желающие жить благочестиво в Христе Иисусе будут гонимы. То есть, вот наше положение. Мы обречены на гонение. Могут быть меняться только разные формы, виды этих гонений. Но если мы будем жить благочестиво, в покаянии, в стремлении к Богу, то обязательно будем испытывать эти гонения, которые будут меняться просто по своим видам, типам, но обязательно мы все равно попадать будем под гонения. И это наша данность. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. В славянском тексте вместо обманщика стоит чародей, что более точно. Вот, потому что обманщик слишком широкое значение это слово имеет, а чародей это конкретно колдуны. Колдуны будут преуспевать. И в другом месте Писания это подтверждается. Так что в последние времена мы видим, то, что они будут преуспевать в чем? Во зле. То есть, а сейчас самая благоприятная обстановка. Вот, то есть сейчас колдуны могут открыто рекламу давать, открывать офисы, принимать людей, еще, зарабатывать еще на этом деньги, служа бесам и погибели. Вот. Ну и злые люди тоже самое. Поэтому мы видим, что условия для них самые благоприятные, и вводя в заблуждение, заблуждаясь, они это делают. А ты, то есть истинно желающий спастись, угождать Богу человек, пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Опять-таки, пребывать надо в том, чему научен, вот, и что уверенно, зная, кем ты научен. То есть, это не может быть абстрактное научение. То есть, нельзя просто взять книгу, почитать и стать истинно православным там, христианином, верующим, церковным человеком. Нельзя. От такого вот научения абстрактного, поверхностного, теоретического, этого не происходит. Надо конкретно учителем иметь. Кем ты, знать, кем ты научен. И чем ты владеешь, что тебе уверено, тогда можно это хранить. Хранится и ценится что-то предметное. Как только оно абстрактное, теоретическое его сохранить невозможно, и оценить его невозможно. Оно общее всех. А тут конкретно. Тебя научил апостол Павел. Он тебе рукоположил, он тебе верил в благодать. Бог через него дал. Вот ты это и цени, и храни. При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Вот удивительное соединение знания Писания, чтения Писания и соединение с верой во Христа Иисуса, оно приводит к спасению. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Так и мы, молитвами апостола Павла и всех святых, да будем совершенными Божьими человеками, ко всякому доброму делу приготовлены. В том числе и уклонением от пагубного лицемерия.